Глава 10. Понедельник, 1 марта. Воскресенье, 20 марта. Поездки к Хольгеру Пальмгрену в реабилитационный центр у залива Яштавикен на общественном транспорте отнимали страшно много времени, а брать машину на прокат каждый раз тоже было канительно. Вот почему в середине марта Лизбет Саландер решила купить машину. Но сначала она занялась поиском места для парковки, что представляло собой существенно большую проблему, чем сам автомобиль. У нее было место в гараже под домом у Мосебаки, где она жила, но ей не хотелось, чтобы по машине можно было выследить ее квартиру на Фискаргатен. Несколько лет назад она записалась в очередь на место в гараже по своему старому месту жительства на Лундагатен. Решив выяснить, какой у нее теперь номер в очереди, Лизбет позвонила и к своей радости узнала, что стоит первый на получение. Мало того, начиная со следующего месяца освобождается место. Везет же ей. Она позвонила Мими и попросила немедленно подписать контракт на это место, а сама уже на следующий день занялась покупкой автомобиля. Имея кучу денег, она могла бы купить роскошный Роллс-Ройс цвета мандарина или Феррари, но привлекать к себе внимание отнюдь не было в ее интересах. Лизбет побывала в двух магазинах, торгующих автомобилями, в Накке, и остановилась на 4-летней Хонде винного цвета с автоматической коробкой передач. Она потребовала, чтобы продавец проверил вместе с ней каждую деталь мотора, что отняло примерно час, и довела беднягу почти до судорог. Сбив цену на несколько тысяч из принципиальных соображений, она расплатилась наличными. Доехав на только что купленной машине до Лундагатен, Лизбет наведалась к Мими и оставила у той запасной ключ зажигания. Она разрешила подруге пользоваться автомобилем, разумеется, заранее предупредив. Место в гараже еще не освободилось, так что до конца месяца машину припарковали на улице. Мими собиралась идти в кино с приятельницей, о которой Лизбет никогда раньше не слышала. Судя по яркому макияжу и вызывающей одежде, включавшей что-то напоминавшее собачий ошейник вокруг горла, Лизбет предположила, что речь идет о какой-то пассии Мими. На вопрос, не хочет ли она присоединиться, Лизбет ответила отрицательно. У нее не было ни малейшего желания оказаться в треугольнике вместе с какой-нибудь длинноногой подружкой Мими. Наверняка умопомрачительно сексуальной, по сравнению с которой она чувствовала бы себя последней идиоткой. К тому же у Лизбет было дело в центре города, и они доехали вместе на метро до Хёторва, где и расстались. Лизбет прошла по Свеавейн до магазина «On-Off» и успела проскользнуть в дверь за пару минут до закрытия. Она купила тонер для своего лазерного принтера и попросила вытащить покупку из картонной упаковки, чтобы поместить в рюкзачке. Выйдя из магазина, Лизбет почувствовала жажду и голод. Дошла до Стюренланда и, не размышляя, решила зайти в кафе «Хедон», в котором раньше никогда не бывала и о котором не слышала. Едва оказавшись внутри, она увидела адвоката Нильса Бьюрмана, сидевшего в полоборота к ней. Лизбет тут же развернулась обратно. Пристроившись у окна кафе, выходящего на улицу, она вытянула шею и так могла наблюдать за адвокатом, оставаясь скрытой от него сервировочным столиком. Никаких сильных чувств, вроде злости или страха, вид Бьюрмана у Лизбет не пробудил. Лично для нее мир стал бы намного привлекательнее без него, но он был жив, потому что она сочла, что живым он может оказаться ей полезен. Лизбет перевела взгляд на мужчину, сидящего напротив Бьюрмана, и раскрыла глаза, когда тот встал. Щелк! Мысленно сделала она снимок. Это был мужчина высокого роста, не меньше 2 метров, с мощным телом, даже мощным сверх всякой меры. Лицо, оказавшееся невыразительным, завершалось коротким бобриком белобрысых волос, но в целом от него исходило впечатление мощи. Лизбет видела, как Верзила-блондин нагнулся и что-то сказал Бьюрману, на что тот кивнул. Они пожали друг другу руки, и Лизбет отметила, что опекун поспешил отдернуть свою. «Это что еще за личность, и что у него за дела с Бьюрманом?» — подумала она. Отойдя от витрины, Лизбет сделала несколько поспешных шагов вниз по улице и остановилась у входной двери в табачный магазин. Она уставилась на выставленную в витрине газету, когда блондин вышел из кафе и, не оглядываясь, свернул налево. Он прошел сантиметрах в 30 от ее спины. Дав ему пройти метров 15, Лизбет направилась за ним. Дойдя до спуска в метро на улице Биргер-Ярлсгаттен, Верзила-блондин направился прямо туда, внизу купил билет и вышел на платформу. Он сел на поезд, шедший в южном направлении, на Норсборг, что было по пути Элизабет. Затем высадился у шлюза и пересел на зеленую линию в сторону Фарста, но вышел на станции Сканстуль. Затем дошел до кафе «Блумберг» на Гетгаттен. Лизбет Саландер осталась снаружи, изучая мужчину, возле которого Верзила опустился на стул. Щелк сделала она мысленно снимок. Лизбет сразу почувствовала, что тут замышляется что-то подозрительное. Незнакомец отличался избыточным весом, основательным пивным брюхом, но худощавым лицом. Портрет дополняли волосы, собранные в конский хвост, и светлые усы. Одет он был в черные джинсы и джинсовую куртку, на ногах — сапоги с высокими каблуками. На внешней стороне правой ладони виднелась татуировка, но Лизбет не могла разглядеть, что там изображено. На запястье болталась золотая цепочка, особенно заметная, когда он подносил ко рту сигарету «Lucky Strike». Остекленевший взгляд выдавал человека, часто бывавшего под кайфом. Под курткой у него Лизбет заметила жилет, и, хотя он был виден лишь частично, она догадалась, что мужчина — байкер. Верзила-блондин ничего не заказал. Он явно что-то объяснял собеседнику. Тот время от времени кивал, но сам рта не открывал. Лизбет подумала, что ей пора бы уже обзавестись кое-чем полезным вроде подслушивающего устройства. 5 минут спустя Верзила-блондин поднялся и вышел из кафе. Лизбет попятилась в сторону, но тот даже не взглянул в ее сторону. Пройдя 40 метров, он поднялся по ступеням уличной лестницы Кальхельгонагаттен, где подошел к белому «Вольво» и открыл дверцу. Заведя мотор, медленно отъехал от тротуара. Лизбет едва успела запомнить номер, как машина исчезла на ближайшем перекрестке. Лизбет повернулась и поспешила назад к кафе «Блумберг». Прошло не больше 3 минут, но столик был уже пуст. Она свернула за угол и огляделась по сторонам, однако мужчины с конским хвостом не увидела. Но тут она бросила взгляд на противоположную сторону улицы и заметила, как он мелькнул в дверях Макдональдса. Чтобы держать его под наблюдением, ей пришлось зайти внутрь. Байкер сидел в глубине зала в компании другого мужчины, одетого похожим образом, но на этот раз жилет красовался поверх джинсовой куртки. Лизбет прочитала слова «Свабельшо МК». И разглядела рисунок — стилизованное мотоциклетное колесо, по виду похожее на кельтский крест с топором. Покинув Макдональдс, Лизбет, раздумывая, постояла на Гетгаттен, а потом пошла в северном направлении. У нее появилось отчетливое ощущение, что стрелка ее внутренней сигнализации вдруг встала на самой верхней отметке опасности. Лизбет остановилась у магазина 7-Eleven и закупила продуктов на неделю вперед. Большую упаковку пиццы «Билли Пен», 3 коробки замороженной рыбной запеканки, 3 пирога с ветчиной, 1 кг яблок, 2 батона белого хлеба, 0,5 кило сыра, молоко, кофе, блок сигарет «Marlboro Light» и вечерние газеты. Пройдя по Свартенсгаттен до Моссебаке, она осмотрелась вокруг и только тогда набрала код на двери парадной на Фискаргаттен. Один пирог с беконом Лизбет поставила разогреваться в микроволновку, а тем временем попила молока прямо из упаковки. Затем, сварив кофе в кофеварке, села за компьютер и запустила программу «Асфиксия-1.3». Введя нужные данные, зашла на жесткий диск адвоката Бьюрмана и с полчаса занималась его прочесыванием. Ничего заслуживающего внимания она не обнаружила. Похоже, Бьюрман редко пользовался электронной почтой, и она нашла лишь дюжину коротких сообщений от его знакомых и ответы им. Не было ни одного письма, которое хотя бы как-то касалось Лизбет Саландер. Однако появилась новая папка с сюжетами жесткого порно, что свидетельствовало о его неиссякаемом интересе к садистскому непотребству с женщинами. С формальной точки зрения это не было нарушением ее запрета на реальные сексуальные контакты. Она раскрыла папку с документами, относящимися к его обязанностям опекуна Лизбет Саландер, и просмотрела несколько ежемесячных отчетов. Они полностью соответствовали тем копиям, которые он по ее приказу высылал на разные указанные ею электронные адреса. Вроде все нормально. Все, кроме одной странности. Обычно Бьюрман приступал к созданию документа в Word'е в первых числах месяца, в среднем затрачивая часа 4 на его редактирование, и отсылал в опекунский совет с педантичной точностью в один и тот же день, 20 числа каждого месяца. Сейчас была середина марта, а он еще и не начинал. В чем тут дело? Халатность? Замешкался, занят чем-то другим, затеял что-то каверзное. Лизбет наморщила лоб. Она выключила компьютер, села у окна и открыла портсигар, подаренный Мими. Закурив сигарету, уставилась во тьму. Ослабить контроль над Бьюрманом — недопустимая небрежность, ведь он скользкий, как угорь. Лизбет овладела тревога. Сначала чертов Калле Блумквист, потом имя Зала, теперь чертов старпер Нильс Бьюрман с довеском в виде объевшегося анаболиками альфа-самца, у которого имеются контакты в полукриминальном мотоклубе. В том упорядоченном мире, который Лизбет Саландер пыталась создать вокруг себя, за несколько суток возникло несколько непредвиденных осложнений. Ночью в половине третьего Лизбет открыла ключом дверь на Уиплансгаттен, где жил адвокат Нильс Бьюрман. Она осторожно прикрыла почтовую щель его квартиры и просунула вниз невероятно чувствительный микрофон, купленный в магазине шпионской техники в районе Майфэр в Лондоне. Она никогда не слышала об Эбби Карлсоне, купившем прослушивающую технику в том же магазине в конце 80-х годов и успешно использовавшем ее в Швеции, благодаря чему министр юстиции был вынужден поспешно уйти в отставку. Книгоиздатель Эбби Карлсон оказался в центре крупного политического скандала, когда по его инициативе расследовался курдский след в убийстве Улафа Пальме. Лизбет вставила себе в ухо конец с наушником и отрегулировала громкость. Она различила глухое урчание холодильника и отчетливое тиканье по крайней мере 2 часов, из которых одни висели на стене в гостиной слева от входа. Девушка снова покрутила звук и стала слушать, затаив дыхание. Она слышала разные потрескивания и скрипы, но никаких признаков человеческой активности. Минутой позже Лизбет уловила слабый звук глубокого равномерного дыхания. Нильс Бьюрман спал. Вытащив из щели микрофон, Лизбет спрятала его во внутренний карман кожаной куртки. Одета она была в темные джинсы и спортивные туфли на резиновой подошве. бесшумно вставила ключ в замок и чуть приоткрыла дверь. Прежде чем открыть ее как следует, достала электрошокер из наружного кармана куртки. «Другого оружия не стоило брать, я и так справлюсь с Бьюрманом», — решила она заранее. Зайдя в прихожую, Лизбет закрыла за собой входную дверь и, бесшумно ступая, направилась в спальню. Увидев свет зажженной лампы, замерла, но тут же услышала храп. Тогда она прошла дальше в глубину спальни. Лампа стояла на подоконнике. «Уж не страх ли темноты у Бьюрмана?» — подумала Лизбет. У кровати она остановилась и, приглядевшись, отметила, что он состарился и как-то опустился. Судя по запаху в комнате, опекун не следил за своей гигиеной. Никакого сочувствия к нему Лизбет не испытывала. На секунду в ее глазах даже промелькнула искра ненависти. Заметив стакан на прикроватной тумбочке, она нагнулась и понюхала. Пахло алкоголем. Выйдя из спальни, Лизбет сначала зашла на кухню, но не заметила там ничего примечательного. Потом, пройдя гостиную насквозь, остановилась в дверях кабинета. В кармане куртки у нее были припасены кусочки хрустящего хлебца. Она осторожно раскрошила их на паркете, не зажигая света. Если он, крадучись, пересечет гостиную, она услышит хруст крошек. Лизбет уселась за письменный стол адвоката Бьюрмана, положив на его поверхность электрошокер в пределах досягаемости, и приступила к методичному обследованию ящиков. Она ознакомилась с динамикой его личного банковского счета и финансовой документации. Вскоре девушка пришла к выводу, что он стал неряшливее и утратил четкую регулярность в ведении дел, но ничего интересного для себя не нашла. Нижний ящик стола оказался закрыт на ключ. Лизбет нахмурилась. Во время ее прошлого визита год назад все ящики были открыты. Рассеянно уставившись в темноту, она попыталась мысленно восстановить картину содержимого. Тогда там лежали фотоаппарат, телеобъектив, маленький кассетный плеер «Олимп», альбом фотографий в кожаном переплете, коробочка с ожерельем, драгоценностями и золотым кольцом, на внутренней поверхности которого было выгравировано «Тильда и Якоб Бьюрман, 23 апреля 1951 год». Лизбет знала, что это имена его родителей, уже покойных. Она поняла, что это их обручальное кольцо, хранившееся на память. Так значит, он запирает вещи, которые считает ценными. Теперь Лизбет перешла к разбору содержимого шкафчика позади письменного стола. Она извлекла оттуда две папки с документами, относящимися к опекунству над ней, и минут 15 она перебирала страницу за страницей. Отчеты были безукоризненными и свидетельствовали о том, что Лизбет Саландер — хорошая, старательная девушка. 4 месяца назад он выказал мнение, что она стала вполне разумным и положительным членом общества, что создает предпосылки к обсуждению, необходимо ли ей попечительство. Такое обсуждение можно было бы провести в следующем году. Заключение адвоката было сформулировано не без элегантности и служило первым шагом на пути отмены ее недееспособности. В папке также были написаны от руки заметки Бьюрмана в связи с беседой с некой Ульрикой фон Либенсталь из управления по опеке, наводившей справки об общем состоянии Лизбет. Слова «необходимо заключение психиатра» были подчеркнуты. Лизбет сжала губы, поставила папки на место и огляделась. Прицепиться было вроде не к чему. Казалось, Бьюрман держался в рамках ее инструкций. Она закусила нижнюю губу. Все же ее не покидало чувство надвигавшейся опасности. Уже встав из-за стола и собираясь погасить настольную лампу, Лизбет передумала, опять достала папки и начала перелистывать их по новой. Что-то ее тревожило. В папках чего-то недоставало. В прошлый раз, год назад, она видела резюме ее формирования с детских лет и до начала опеки. Теперь этой бумаги не было. Зачем понадобилось Бьюрману вынимать это резюме из текущей документации? Лизбет хмурила брови, не представляя себе причины. Может быть, он собрал еще какие-то документы и положил их в другое место? Она снова оглядела шкафчик и нижний ящик письменного стола. Отмычек у нее с собой не было, поэтому она на цыпочках вернулась в спальню Бьюрмана и извлекла связку ключей из пиджака на деревянной вешалке. В нижнем ящике лежали те же вещи, что и год назад, но к ним добавилась плоская коробка с изображенным на ее крышке револьвером «Кольт 45 Магнум». В действительности такого оружия не существует. Автор, скорее всего, имеет в виду револьвер «Кольт Анаконда», либо калибра 44 под патрон 44 «Магнум», либо калибра 45 под патрон 45 «Кольт». Она припомнила данные, собранные ею о Бьюрмане 2 года назад. Он упражнялся в стрельбе и был членом стрелкового клуба. Согласно официальному реестру, у него была лицензия на право владения «Кольтом 45 «Магнум». Ей пришлось неохотно признать, что ничего неестественного в запертом ящике нет. Находка не слишком понравилась Лизбет, но у нее не находилось причины будить Бьюрмана и ставить его к стенке. Мия Бергман проснулась в 7:30. До нее доносилась негромкая болтовня утренней передачи по телевизору из гостиной, и она ощущала запах свежесваренного кофе. Еще до нее доносилось постукивание клавиш на клавиатуре компьютера Дага. Она улыбнулась. Никогда раньше он не работал так много над текстом. «Миллениум» дал ему мощный импульс. Раньше Даг проявлял страшное упрямство, но, видно, общение с Блумквистом и Бергер оказало на него благотворное влияние. Он часто приходил домой расстроенный после того, как Блумквист указывал ему на слабые места или разносил в пух и прах какое-нибудь его рассуждение. Зато потом работал с особым упорством. «Подходящий ли сейчас момент, чтобы отвлекать его?» — подумала Мия. Ее месячные задержались на 3 недели. Полной уверенности у нее не было, и тест на беременность она еще не делала. Мия задумалась, не пора ли уже. Ей скоро 30, и меньше чем через месяц у нее защита. Доктор Бергман. Она улыбнулась и решила ничего не говорить Дагу, пока сама не будет знать точно, а, возможно, подождет, пока он не закончит книгу, а она не отпразднует защиту. Мия повалялась еще 10 минут, потом встала и вышла в гостиную, завернувшись в простыню. Даг поднял взгляд. «Еще 7 нет», — заметила она. «Блумквист опять цеплялся», — сказал он. «Ругался? Так тебе и надо. Тебе ведь он нравится». Даг откинулся на спинку дивана и, встретив ее взгляд, кивнул. «Миллениум — отличное место для работы. Вчера вечером я говорил с Микаэлем, когда мы сидели в мельнице, прежде чем ты меня забрала. Он спросил, что я думаю делать дальше, когда закончу книгу. Ну и что ты сказал? Что я не знаю. Я уже столько лет валандуюсь внештатным журналистом. Хотел бы найти что-то стабильное. Миллениум». Даг снова кивнул. «Микки уже зондировал почву в редакции и спросил меня, заинтересован ли я в работе на полставки, на тех же условиях, что имеют сейчас Хенри Кортес и Лотта Карим. Тогда я получил бы письменный стол и твердую зарплату в «Миллениуме», а подрабатывать мог бы как раньше. А ты согласился? Если они обратятся ко мне с конкретным предложением, я отвечу «да». Ладно, но ведь на часах еще нет 7, и сегодня суббота». «Эх, я думал немного заняться текстом. А я думаю, тебе надо вернуться в постель и заняться чем-то другим». Мия улыбнулась ему и приоткрыла край простыни. Даг перевел компьютер в режим ожидания. Большую часть следующих суток Лизбет Саландер просидела у компьютера в поисках материала. Изыскания проводились в разных направлениях, и подчас она сама не знала, что ищет. Частично просмотр не представлял проблем. Из архива средств массовой информации она извлекла сведения об истории мотоклуба «Свавельшо МК». Впервые этот клуб, называвшийся раньше «Телья Хок Райдерс», упоминался в газетах в 1991 году в связи с полицейским рейдом, В то время они занимали заброшенное здание школы в окрестностях Сёдертелья, и рейд был вызван жалобой встревоженных соседей, услышавших звуки выстрелов около старой школы. Полиция мобилизовала большие силы и положила конец пивной пирушке, перешедшей в соревнования по стрельбе из автомата АК-4, похищенного, как выяснилось позже, в начале 80-х годов из расформированного стрелкового полка 420 в Вестерботтене. Шведская автоматическая винтовка АК-4, производящаяся на основе немецкой винтовки HK-G3, не ассоциировать с автоматом Калашникова. Из сообщений одной вечерней газеты следовало, что Свавельшо МК насчитывал 6 или 7 членов из дюжину шестерок. Все постоянные члены привлекались к судебной ответственности, в основном за весьма заурядные преступления, но иногда и в связи с грубым насилием. Особое место в коллективе занимали 2 человека. Клуб «Свавельшо МК» возглавлял Карл Магнус или Магге Лундин, чья фотография публиковалась газетой «Aftonbladet» в сети в связи с проверкой полиции помещения клуба в 2001 году. За период с конца 80-х до начала 90-х годов Лундин был осужден 5 раз. 3 судимости он отбывал за кражи, укрывательство краденого и торговлю наркотиками. Одна, связанная с серьезными преступлениями, включая тяжкие телесные повреждения, повлекла 18 месяцев тюремного заключения. Выйдя на свободу в 1995 году, он вскоре стал председателем клуба «Телья Хок Райдерс», позже переименованного в «Свавельшо МК». По данным полиции, вторым по важности в клубе был некий Сонни Ньеменин, 37 лет, фигурировавший в реестре уголовных наказаний 23 раза. Его карьера уголовника началась уже в 16 лет, когда он был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений и кражу и приговорен к постоянному полицейскому надзору. На протяжении последующих 10 лет Сонни 5 раз был судим за воровство, 1 раз за воровство в особо крупных размерах, 2 за незаконные угрозы, 2 за преступления, связанные с торговлей наркотиками, за вымогательство, за насилие в отношении полицейских, 2 за незаконное владение оружием, 1 за незаконное владение оружием, сопровождавшееся отягчающими обстоятельствами, 1 за вождение в нетрезвом виде и 6 за причинение телесных повреждений. По совершенно непонятным для Лизбет судебным соображениям, его осуждали к постоянному полицейскому наблюдению, штрафам, 1-2 месяцам тюрьмы до тех пор, пока в 1989 году не упекли в тюрьму на 10 месяцев за причинение тяжких телесных повреждений и ограбления. Уже через несколько месяцев он был на свободе, но выдержал лишь до октября 1990 года, когда ввязался в драку в пивной в Сёдертелье. Драка закончилась убийством, а Сонни угодил в тюрьму на 6 лет. Оказавшись на свободе в 1995 году, он вскоре стал лучшим другом Магге Лундина. В 1996 году его арестовали за участие в вооруженном ограблении инкассаторской машины. Непосредственно в ограблении он не был задействован, но снабдил 3 молодых людей оружием, необходимым для этой цели. Это стало его вторым большим сроком. Сони дали 4 года тюрьмы, и он вышел в 1999 году. Как ни удивительно, с тех пор Ньеменина ни разу не арестовали. Согласно газетной публикации 2001 года, где имя Сонни не было названо, но детали его жизни давались столь полно, что можно было легко догадаться, о ком идет речь, он подозревался в соучастии убийства одного из членов конкурирующего клуба. Лизбет отыскала фотографии Ньеменина и Лундина паспортного формата. Ньеменин был красавец хоть куда, с темными кудрями и суровым взглядом, в то время как Магге Лундин выглядел как законченный дурак. В Лундине она опознала человека, с которым встречался Верзила в кафе «Блумберг», а Ниеминен сидел и ждал в Макдональдсе. С помощью базы данных зарегистрированных автомобилей Лизбет установила владельца белого «Вольво», на котором уехал Верзила-блондин. Оказалось, что машина числится за фирмой «Автоэкспорт» в Эскильстуне. Набрав номер телефона фирмы, она попала на некоего Рефика Альбу. «Меня зовут Гунилла Хансон. Вчера мою собаку задавила машина, скрывшаяся с места преступления. Номер машины, за рулем которой был тот мерзавец, свидетельствует о том, что машина взята на прокат у вас. Это был белый Вольво, и она продиктовала регистрационный номер. Я вам сочувствую. Этого недостаточно. Я хочу знать имя того негодяя, чтобы потребовать возмещения». «А вы заявили в полицию?» «Нет, я хочу договориться по-хорошему. Сожалею, но мы не сообщаем имен наших клиентов, если не было заявлено в полицию». Голос Лизбет Саландер приобрел суровые нотки. Она спросила, в интересах ли фирмы, если на их клиента поступит заявление в полицию, и не лучше ли для их репутации уладить дело бесконфликтно. Рефик Альба снова выразил сожаление и сказал, что ничем не может помочь. Еще пара минут уговоров оказались безуспешными. Имени Верзилы Блондина Лизбет так и не узнала. Имя зала тоже завело в тупик. Лизбет провела у компьютера сутки с двумя перерывами на поглощение пиццы «Вилли Пен». Ее единственной компанией оставалась полуторалитровая бутылка «Кока-колы». Она обнаружила несколько сотен людей по имени Зала, начиная с итальянского спортсмена элитной категории и кончая аргентинским композитором, но не нашла того, кого искала. Лизбет попробовала фамилию Золоченко, но никто подходящий не попался. Разочарованная девушка доплелась до кровати в спальной и проспала 12 часов подряд. Когда она проснулась, на часах было 11 утра. Включив кофеварку, Лизбет открыла воду в джакузи и добавила туда пену. Кофе и бутерброды стали ее завтраком в ванной. Вот если бы Мими оказалась рядом. Но ведь она еще не раскрыла ей, где живет. К 12 Лизбет вылезла из ванны, вытерлась полотенцем и надела банный халат. Затем снова включила компьютер. Имена Дага Свенсона и Мия Бергман сообщили ей намного больше сведений. С помощью Гугла она быстро смогла подытожить, чем они занимались последние годы. Лизбет скачала несколько статей Дага и не нашла его фотографии. Ничего удивительного, что это именно он сидел в компании Микаэля Блумквиста в мельнице несколько дней назад. У имени появилось лицо и наоборот. Еще она нашла несколько текстов, написанных Мия Бергман или посвященных ей. Несколько лет назад внимание средств массовой информации было привлечено ее исследованием о неравном обращении с женщинами и мужчинами в судейских инстанциях. Это привело к появлению нескольких передовиц и резких высказываний женских организаций. Мия Бергман тоже публиковалась на эту тему. Все это Лизбет Саландер внимательно прочитала. Одни феминистки считали заключения Бергман важными, другие критиковали за распространение буржуазных иллюзий. В чем они состояли, эти буржуазные иллюзии, было невозможно понять. В 2 часа дня Лизбет запустила программу «Асфиксия 1.3», но на этот раз вместо mic.bloom.laptop она набрала mic.bloom.office, то есть компьютер Микаэля в редакции «Миллениум». По опыту она знала, что редакционный компьютер Блумквиста вряд ли содержит что-то важное, если не считать, что рабочим компьютером Микаэль пользовался большей частью, чтобы шарить по интернету, он обходился в основном своим ноутбуком. Однако в рабочем компьютере хранилась информация обо всей административной деятельности в «Миллениуме». Лизбет быстро нашла необходимую информацию, зная пароль компьютерной сети редакции. Чтобы проникнуть в другие компьютеры «Миллениума», одного лишь зеркала, находящегося на сервере в Голландии, было недостаточно. Нужно, чтобы сам оригинал, то есть mic.bloom.office, был включен и запущен во внутренние сети редакции. Ей повезло. Очевидно, Блумквист пришел на работу и включил его. Подождав минут 10, Лизбет не уловила никаких следов его активности. Это могло означать, что Микаэль запустил компьютер, возможно, пошарил по интернету и оставил машину включенной, а сам занялся чем-то другим или достал ноутбук. Действуя очень осторожно, Лизбет за час прогулялась по редакционным компьютерам и скачала почту Эрики Бергер, Кристера Мальма и неизвестной ей сотрудницы по имени Малин Эриксон. Наконец, она нашла рабочий компьютер Дага Свенсона. Согласно системной информации, это был старенький Macintosh PowerPC с объемом жесткого диска всего 750 мегабайт, то есть рухлядь, используемая, скорее всего, для работы над текстами временными сотрудниками. Он тоже был включен, значит, Даг Свенсон в данный момент находился в редакции. Скачав его почту, Лизбет зашла на его жесткий диск, где отыскала папку, коротко и ясно названную «Зала».